«Что он проглотил, сэр?» — перебил мистер Пиквик.
«Бусы!» — ответил Джек Хопкинс. «Ну, не все сразу, знаете ли, это было уже слишком. Даже вы не могли бы этого проглотить, не говоря уже о ребенке. Не так ли, мистер Пиквик, а?»
Мистер Хопкинс, казалось, был весьма доволен собственной шуткой и продолжал.
«Ну, послушайте, как было дело. Родители ребенка, бедные люди, живут в переулочке. Старшая сестра купила бусы». Дешевые бусы из больших черных, это, деревянных бусин, да. Ребенок прельстился игрушкой, утащил бусы, спрятал их, забавлялся ими, перерезал шнурок и проглотил бусину. Ему это показалось ужасно забавным. На следующий день он проглотил еще одну бусину.
«Помилуй бог!» — воскликнул мистер Пиквик. «Какая ужасная история! Прошу прощения, сэр, продолжайте».
«Ну...» На следующий день ребенок проглотил две бусины. Еще через день угостил с тремя. И так далее, и так далее. И, наконец, через неделю покончил с бусами. Всего было 25 бусин. Сестра, которая была работящей девушкой и редко покупала какие-нибудь украшения, глаза себе выплакала, потеряв бусы. Искала их повсюду, но, разумеется, не нашла. Спустя несколько дней... Семья сидела за обедом, жареная баранья лопатка и картофель. Ребенок, который не был голоден, играл тут же в комнате. Как вдруг раздался чертовский стук, словно посыпался град. «Не делай этого, мой мальчик», — сказал отец.
«Так я ничего не делаю», — ответил ребенок.
«Ну хорошо, только больше этого не делай», — сказал отец. Наступила тишина, а затем снова раздался стук. Еще громче. «Если ты меня не будешь слушать, то и пикнуть не успеешь, как очутишься в постели». Он хорошенько встряхнул ребенка, чтобы научить его послушанию. И тут так затарахтел, что поистине никто ничего подобного не слыхивал. «Эх, черт подери! Да ведь это у него внутри!» — воскликнул отец. «У него крупозный кашель, только не в надлежащем месте». «Нет у меня никакого крупозного кашля, отец», — сказал ребенок, расплакавшись. «Это бусы, я их проглотил». Отец схватил ребенка на руки и побежал с ним в больницу. Бусины в желудке у мальчишки тарахтели всю дорогу от тряски, и люди смотрели на небо и заглядывали в погреба, чтобы узнать, откуда доносятся эти необыкновенные звуки. «Теперь ребенок в больнице». И такой поднимает шум, когда двигается, что пришлось завернуть его в куртку сторожа, чтобы он не будил больных.
«Это самый удивительный случай, о котором мне когда-либо приходилось слышать», — заявил мистер Пиквик, выразительно ударив кулаком по столу.
«Ну, это пустяки», — сказал Джек Хопкинс. «Не так ли, Боб?»
«Конечно, пустяки», — ответил мистер Боб Сойер.
«Очень странные вещи случаются в нашей профессии, уверяю вас, сэр», — сказал Хопкинс.
«Охотно верю», — ответил мистер Пиквик.
Стук в дверь возвестил о прибытии большеголового молодого человека в черном пайке, который привел с собою цинготного юношу, украшенного широким жестким галстуком. Следующим гостем был джентльмен в рубашке, разукрашенный розовыми якорями, а немедленно вслед за ним явился бледный юноша с часовой цепочкой из накладного золота. По прибытии жеманного субъекта в безукоризненном белье и прюнелевых ботинках общество оказалось в полном составе. Столик, покрытый зеленой байкой, был выдвинут, первая порция пунша в белом кувшине подана, и последующие 3 часа посвящены игре «Вантеан», по 6 пенсов за дюжину фишек, прерванный только один раз легким спором между цинготным юношей и джентльменом с розовыми якорями, когда цинготный юноша изъявил пламенное желание дернуть за нос джентльмена с эмблемами надежды, в ответ на что этот последний выразил решительное нежелание принимать какие бы то ни было угощения безвозмездно, как от вспыльчивого молодого человека с цинготной физиономией, так и от любого индивида, украшенного головой. Когда были открыты последние натуральные и подсчитаны ко всеобщему удовольствию все выигранные и проигранные фишки и шестипенсовики, мистер Боб Сойер позвонил, чтобы подавали ужин, и пока шли приготовления к нему, гости толпились по углам комнаты. Подать ужин было не так легко, как можно предположить. Прежде всего пришлось разбудить служанку, которая крепко заснула, уронив голову на кухонный стол. Это заняло некоторое время. Когда, наконец, она явилась на звонок, еще четверть часа ушло на бесплодные попытки раздуть в ней слабую и тусклую искру разума. Торговцы, которому заказали устрицы, не предупредили, чтобы он их открыл. Открыть устрицу обыкновенным ножом или вилкой о двух зубцах — дело нелегкое, и устриц съедено было немного. Мало было подано мяса, а также и ветчины, взятые вместе с мясом в немецком колбасном магазине за углом. Зато портеру в оловянном сосуде было много. Большое внимание уделили сыру, благо он оказался острым. В общем, ужин вышел не хуже, чем бывают обычно такие ужины. После ужина на стол был подан второй кувшин пунша вместе с пачкой сигар и двумя бутылками спиртного. Затем наступил мучительный перерыв. Этот мучительный перерыв был вызван весьма обычным обстоятельством в такого рода обстановке, но, тем не менее, он был очень стеснителен. Дело в том, что служанка мыла стаканы. В доме их было четыре. Мы отнюдь не считаем это унизительным для миссис Редль, но не существует еще таких меблированных комнат, где бы хватало стаканов. Хозяйские стаканы были маленькие, из тонкого стекла, а позаимствованные в трактире большие, раздутые и распухшие стопы на толстых подагрических ножках. Этот факт сам по себе мог открыть обществу истинное положение дел. Но молодая служанка предупредила возможность возникновения по этому поводу ложных представлений в уме кого-нибудь из джентльменов, насильно выхватив у каждого стакан задолго до того, как был выпит портер, и заявив во всеуслышание, несмотря на подмигивание и предостережение мистера Боба Сойера, что их следует отнести вниз и немедленно вымыть. Только очень дурной ветер никому не приносит добра. Жеманный джентльмен в прюнелевых ботинках, который безуспешно пытался острить во время игры, увидел, что ему представляется удобный случай, и воспользовался им. В тот момент, когда исчезли стаканы, он начал длинный рассказ о великом политическом деятеле, чье имя он позабыл, давшем исключительно удачный ответ другому выдающемуся и знаменитому индивиду, чью личность он никогда не мог установить. Он распространялся довольно долго и с большой добросовестностью о различных побочных обстоятельствах, имеющих некоторое отношение к данному анекдоту, но ни за какие блага в мире не мог припомнить именно в этот момент, в чем соль анекдота, хотя он и имел обыкновение рассказывать его с весьма большим успехом в течение последних 10 лет. «Ах, боже мой!» — сказал жеманный джентльмен в прюнелевых ботинках. — Какой поразительный случай!
— Да, жаль, что вы забыли, — заметил мистер Боб Сойер, нетерпеливо посматривая на дверь, ибо ему послышался звон стаканов. — Очень жаль.
— Мне тоже жаль, — отвечал жеманный джентльмен, — потому что я знаю, как бы это всех позабавило. Ну ничего, надеюсь, мне удастся припомнить это через полчаса.
Жеманный джентльмен пришел к такому выводу в момент появления стаканов, а мистер Боб Сойер, который все время напряженно прислушивался, заявил, что ему очень хотелось бы услышать конец рассказа, ибо если судить по тому, что было сказано, это наилучший анекдот, какой он когда-либо слышал. Вид стаканов вернул Бобу Сойеру то душевное равновесие, которое он утратил после свидания со своей квартирной хозяйкой. Его лицо просияло, и он готов был окончательно развеселиться.
— А теперь, Бетси, — весьма учтиво сказал мистер Боб Сойер, распределяя в то же время шумную маленькую группу стаканов, которые девушка поместила в центре стола, — а теперь, Бетси, горячей воды будьте добры поскорее.
— Никакой горячей воды вы не получите, — ответила Бетси.
— Не получим, — — воскликнул мистер Боб Сойер.
«Да»,
— сказала девушка, покачав головой, что свидетельствовало об отказе более решительным, чем может выразить самый красноречивый язык.
«Миссис Реддл не велела давать вам никакой воды».